Господи, мы все должники перед Тобой, потому что мы все оскорбили Твою святость, Твою чистоту, Твое благородство, Твою любовь, Твою благость по отношению к нам, как Создателя, который сотворил нас и благословил нас. Господи, мы перед Твоей святостью все должны, Твоя справедливость требует того, чтобы мы отдали долг. И наш долг в том, чтобы Твоя святость была защищена тем, что мы будем наказаны справедливым наказанием за наши грехи. За грехи, которые мы оправдываем, которые мы считаем обычными, просто человеческими, интеллигентными грехами. Но они оскорбили Тебя, и поэтому святость Твоя и Твоя справедливость взывает к тому, чтобы все люди понесли наказание, попадая в ад на вечные адские муки. Вот что мы должны Тебе, Господи. Мы должны, чтобы святость Твоя, Твоя справедливость была реализована на нас, и Ты получил удовлетворение, и оскорбление было восполнено наказанием против нас. В таком состоянии пребывают все люди, Господи. Но те, которые покоряются Евангелию, те, которые верят, что Иисус на кресте страдал вместо них за эти грехи. Он выплачивал долг наш. Все, кто верит, что Он на кресте пережил адские, вечные адские муки, Он, вечный Сын Божий, вместил ад, который должны были переживать миллиарды людей вечно. Все, кто верит, что это был Сын Божий, это был Бог, Он был абсолютно чист и свят, и поэтому Он мог понести наказание за все миллиарды людей. И Он удовлетворил справедливость, Он удовлетворил святость, Он все сделал, чтобы оскорбление было, получило сатисфакцию. Все, кто верит в это, все, кто покоряются Ему как Спасителю, все, кто надеются на Него, как на единственный путь спасения, все, кто не полагается на свою мнимую праведность, но полагается на то, что сделал Иисус, все эти люди получают прощение своим долгам. Все эти люди стоят не должниками перед Тобой, они умиротворены, они обрели мир с Тобой, Господи, они становятся Твоими детьми, и все это благодаря Иисусу Христу. Господи, мы здесь собрались, и многие из нас имеют такой статус перед Тобой. Молим за тех, которые не получили прощения своим грехам, и они здесь, Господи, засияй Евангелием в их сердце, дай им сокрушиться своими сердцами и прийти с покаянием к Тебе. И молим, Господи, Тебя за Киев, хотя нам, мы можем за весь мир молить, Господи, но даже Киев уже ужасает нас миллионами людей, которые сейчас в эту непогоду боятся, и у них нет опоры. И им правильно думать о том, что этот шторм, блеклое и слабое отражение яростного гнева, который горит против них. Господи, дай нам быть теми, которые засияют Евангелием, засияют славой Божией, засияют тем, что покажут путь спасения и покажут, несмотря на этот гнев, несмотря на справедливость, которая ведет людей в ад, покажут им Твою любовь, покажут Сына Твоего, страдающего на Голгофе, покажут Сына воскресшего, изменившего наши жизни, чтобы они были спасены. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодняшнюю проповедь я назвал «Благовестие – неотъемлемый элемент христианской жизни». Или другими словами я еще назвал «Что побуждает христиан благовествовать?». Я хочу предложить вам несколько вопросов, чтобы мы с вами рассмотрели сегодня. Мы откроем тексты, и эти тексты будут нам эти вопросы объяснять. Я не предложу вам какой-то свой уникальный ответ. Надеюсь, вам это абсолютно неинтересно, потому что мой личный ответ не имеет силы, не имеет божественного авторитета, не имеет мудрости такой, как у Бога. Это просто одно из мнений. Я постараюсь показать вам мнение Бога через разъяснение Писания. И мы посмотрим на несколько вопросов. Вопрос первый. Мы посмотрим, что благовестие как таковое является уникальным явлением в христианстве. Дальше мы посмотрим на то, что мотивирует христиан идти на неудобства идти, выходить из зоны своего комфорта, идти в достаточно жесткий дискомфорт часто. Иногда даже люди, ну, жизнь полностью свою меняют, или иногда они теряют свою физическую жизнь. Что их мотивирует, что является этой движущей силой, которая их толкает на то, чтобы они шли на этот дискомфорт, для того, чтобы рассказать людям, как им обрести спасение. И последний вопрос, буквально несколько минут мы потратим на него, это просто, как эти все истины можно было бы применить в своей жизни. Итак, первый вопрос. Благовестие является уникальным явлением христианства. Два последних богослужения, и с этим три, мы вообще рассуждали над определенными такими явлениями, которые есть в христианстве. Мы смотрели, как в день Пасхи, до Пасхи произошла смерть Христа на Голгофе. Он страдал за наши грехи, он нес это справедливое наказание на себе. В воскресенье Пасхи он воскрес. И вот это событие создало ряд колоссальных по значению явлений. Этого не было раньше в мире. Иисус Христос умер, воскрес, и тем, что Он сделал на Голгофе, и своим воскресением Он подтвердил, то, что Он это имел право это делать, это как печать, подтверждающая силу Его смерти. Через это страдание Он принес в мир то, чего раньше не было. Принес не просто какое-то новое правило или какую-то там традицию просто. Он принес, ну, духовные, сверхъестественные, очень особенные явления, которые появились в мире. Появилось то, о чем человечеству было даже трудно мечтать. И мы говорили, два последних богослужения. Первое такое явление – это сошествие Духа Святого. Особенным образом Он пришел на землю, и это изменило людей, это изменило их внутренний мир. Христиане облили Духа Святого внутрь себя, Он переродил их, Он оживил их духовно, Он начал совершать удивительное служение внутри христиан, в их душе, в их жизни и в их влиянии. И мы говорили об этом вот уже почти 3 недели назад. Второе особенное такое явление, о котором мы говорили, неделю назад мы рассуждали над ним, это то, что Дух Святой, придя на землю, Он создал церковь. Этих людей, которых Он переродил, Он сделал, дал им вот эту вот сверхъестественную, они стали причастниками божеского естества, написано, у них внутренняя новая природа появилась. Они были тьма, написано, а стали свет в Господе. Они не просто чуть-чуть такая просветлевшая тьма стали. Они радикально внутренне изменились, они стали свет в Господе. И Дух Святой начал действовать в них так, что они объединились, ну, это визуально не всегда заметно, но в одну Божью семью, в которой они стали частью духовного, такого духовной жизни, большого Божьего организма. Церковь – это не просто собрание, на которое мы приходим, это не просто какая-то деноминация, это не просто какая-то, ну, какая-то институция в стране. Это уникальное явление. Мы говорили об этом неделю назад. Абсолютно уникальное чудо. И всякий человек, который присоединяется к церкви, всякий человек, который посвящает свою жизнь церкви, он посвящает самому драгоценному, что есть на земле. Ради этого земля существует. Ради того, чтобы церковь появилась. И она вызрела, и наполнилось полное число, и все процессы экологические или вселенского масштаба, вообще даже физическое, материальное устройство мира, они все зависят от того, как церковь наполнится полным числом язычников. И мы говорили, что церковь – это как такой часовой механизм, который дает обратный счет истории. И когда церковь наполнится, история или мир изменится. Никогда все институты лучшие появятся, образование, университеты или что-то такое. Так вот, это второе явление. Христиане стали частью этого живого духовного организма, где христианам очень хорошо, где о них заботятся, где они о других заботятся, где просто уникальная жизнь. Это как такой островок, ну, почти рая на земле. Конечно, не почти рая, рай, конечно, совсем радикально будет отличаться от нашей жизни на земле. Но это вот вкус небес мы можем чувствовать в церкви. Уникальное событие. Это колоссальное явление. И третье явление, о котором мы сегодня будем говорить. Появилось особенное благовестие у христиан. Я знаю, что что мы, в общем, привыкаем к этому понятию. Мы не склонны смотреть на это как на что-то абсолютно уникальное, удивительное, что-то, что достойно того, чтобы мы просто замерли, смотрели на это и просто старались разглядеть, потому что мы это признаем, это что-то уникальное, это что-то особенное, это явление просто, это вот что-то необычное произошло. Мы привыкаем к тому, ну, к благовестию, наверное, еще до того, как мы покорились Евангелию, обрели спасение, прощение своим грехам, те из нас, кто это имеет. Наверное, до этого мы уже слышали об этом, где-то, может быть, по телевизору что-то подобное видели, в истории, может быть, в школе изучали, как христианство распространялось, и что христиане говорят о Боге, и как-то оно ширится, и мы как бы так склонны смотреть на это, как на, ну, некую обязанность просто христиан. Или, ну, просто еще одно из правил христианской жизни. Но на самом деле это намного глобальнее, чем это. Давайте откроем книгу Деяний. Мы много времени проведем сегодня именно в этой книге. Книга Деяний, 1 глава, с 1 стиха. Первую книгу Феофил написал я обо всем, что Иисус делал и чему учил от начала. Это евангелист Лука, он говорит о Евангелии от Луки. До того дня, в который он вознесся, ушел на небеса, дав святым духом повеление апостолам, которых он избрал, которым и явил себя живым по страдании своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. 40 дней после воскресения он объяснял о Царстве Божьем, объяснял им глубоко истины библейские. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Дух Святой придет особенным образом на землю и станет, войдет внутрь вас». Поэтому они, собравшись, спрашивали Его, говоря, «Не в это ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им, то есть они имели в виду царство на земле, физическое царство. Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Когда это все будет, когда это царствие в Израиле будет действительно на земле. Но вы примете силу. Видите, он разворачивает их взгляд совсем в другую сторону, и он их фокусирует, он им говорит, Дух Святой придет на землю, как обещано, и он говорит, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, то есть силу, которой у вас раньше не было. Силу, которой не обладали люди, жившие на земле. Которые жили в ветхозаветние времена, которые знали Бога, для которых было много Божьего Слова открыто. Теперь же начинается новая эра, когда Дух Святой придет и особенную силу даст людям. Он войдет в них внутри, и Он будет так действовать в их душе, что эти люди будут иными. Они изменятся. Для чего эта сила? Дальше он говорит, «И будете Мне свидетелями. Вы будете на земле теми, которые являют Мою славу, которые рассказывают обо Мне, кто Я такой, которые будут жить Мною, которые будут захвачены Мною, и которые получили силу идти на этот дискомфорт, идти из зоны своего комфорта, и вы будете являть Мою славу особенным образом. И это особенное событие. Такого не было раньше. Вы будете жить так, что люди узрят, они увидят Меня». Дух Святой придет для этой цели. Он даст вам особенную силу, чтобы вы были свидетелями в Иерусалиме, там, где они есть, и во всей Иудее, в их стране, и Самарии, даже за границами их страны, рядом с их страной, и даже до края земли. Сказав это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Дух Святой пришел, и во второй главе об этом написано, мы сейчас прочитаем это. И христиане наполнились силой Его. И эта сила произвела нечто удивительное. Она не просто сделала христиан, знаете, такими сильными, ну, физически, или сильными, у них особенные знакомства в этом мире появились. Они знакомы с президентами, там, с какими-то госструктурами, они могут там как-то повлиять на кого-то, там, заставить. Или у них, может быть, огромная сумма денег появилась, и это их сила. Не такая сила появилась. В частности, эта сила преобразовала их внутренний мир, и в частности, они наполнились любовью. Любовью к своим и к чужим людям. Любовью, на которую они не были раньше способны. Они начали по-другому смотреть на этот мир. Они смотрят на людей, и они видят страдания этих людей. Они видят их состояние. Они видят, мы с вами посмотрели вот фотографии детей, которые внешне выглядят крайне болезненными. Они, ну, просто как, не всякий человек даже спокойно может на это смотреть, когда видит ребенка или даже взрослого человека, когда его тело все искорежено. Дух Святой дает нам силу в том, что мы смотрим на людей физически вполне здоровых. Но мы видим их внутренний мир, вот так, как эти дети снаружи выглядят. Кто-то иногда думает, зачем Бог такое допустил с этими детьми. Есть, конечно, много удивительно мудрых Божьих планов, почему Он это делает. Одно из моих предположений – это проповедь для всего оставшегося человечества. Проповедь о том, что мы очень любим себя, что нам всегда очень мало, что мы всегда требуем большего, что мы говорим, что счастье невозможно без того, чтобы я еще этим и этим и этим не владел. Даже христиане занимают позицию, в которой они являют свое недовольство и тем самым говорят, мне Иисуса Христа само по себе вовсе недостаточно. Я хочу быть и спасенным и иметь много чего в этом мире, ради чего и живу, и чему отдаю свою жизнь, и поэтому даже могу идти на какие-то грехи и предавать Христа. Бог дал пережить этим детям такое, или переживать это страдание, чтобы явить нам проповедь, что мы все с вами внутри, вот такие, как они снаружи. Может быть, мы снаружи другие, но внутри мы все такие. Мы все слабые, мы разбитые, мы нуждаемся в Боге колоссально. Это для нас проповедь. И это проповедь для нас, что люди, которые сейчас где-то в Киеве сидят у телевизоров, радуются, может быть, там какие-то матчи смотрят или в офисах работают, очень респектабельных, богатых, на машинах больших, дорогих ездят и выглядят очень успешно и очень счастливо. Это для нас проповедь. Слово Божье помогает нам увидеть их внутренний мир и понять, что люди эти изувечены так. Они, может быть, сами об этом еще пока не догадываются, но временами каждый человек догадывается. Неприятная весть, люди не хотят себя такими видеть, поэтому каких-то людей это оскорбляет, поэтому Евангелие их может оскорблять. Так вот, Дух Святой, придя, наполнил христиан любовью к своим и чужим людям. Людям, которые находятся под гневом Божьим. Людям, которые ждут наказания за то, что они оскорбляют Бога своей жизнью. Христиане начали рассказывать этим людям о том, что Бог может спасти их от наказания, которого все люди достойны. И это особенное явление, которое появилось в мире, которого могло и не быть. Кстати, еврейский народ, вот если мы смотрим Ветхий Завет, мы видим, что Бог призвал их являть Бога, являть Его славу, являть путь спасения всем остальным народам. Но если мы читаем Ветхий Завет, мы не можем заметить такого глобального, такого всеобщего, ну скажем, увлечение или бурление, или посвящение тому, чтобы израильский народ ревновал о том, чтобы другие народы узнали о Боге. К моменту пришествия Иисуса Христа иудеи закрылись внутри себя очень сильно, так что они пренебрежительно относились к другим народам. Вместо того, чтобы быть светом для этого мира, они не смогли. Не смогли. И я сейчас не хочу сказать, что евреи плохие. Я хочу сказать, что когда Дух Святой пришел, Он принес некое радикальное явление. Просто подумайте о том, что мы могли бы жить, не благовествуя. Мы получили Духа Святого, мы получили спасение, мы пришли в церковь, и мы просто живем. Ну, а как-то люди там обращаются, с нами это никак не связано. Мы просто хорошо живем в церкви. Нам хорошо друг с другом, мы заботимся, мы поддерживаем. Нам намного-намного легче жить даже в трудностях этого мира. И этого могло бы не быть, как нет каких-то других вещей, за которые христиане ответственны в первую очередь. Но все-таки Бог по-другому это сделал. Он здоровое, сильное христианство делает христианством, в котором есть этот элемент. Давайте прочитаем дальше. Вторая глава. И мы просто постараемся как пронаблюдать это явление. Под словом «явление» я подразумеваю что-то, что необычно, что-то, что нас удивляет, что-то, что, чему мы, ну, мы удивляемся этому. Неужели это может происходить? Что-то, что нас, ну, вот так задевает, что-то, что нас волнует, что-то, как сюрприз для нас, о чем мы готовы друг с другом разговаривать. Я бы очень хотел, чтобы мы могли увидеть это в Писании. Бог создал благовестие, и это нечто, на что мы должны смотреть с замиранием сердца и говорить, как это удивительно. Это часть христианства. Это что-то очень необычное. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, эти апостолы, которым Иисус сказал, чтобы они не уходили из Иерусалима. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. То есть особенное, ну, такое событие или в материальном мире нечто происходит, шум определенный, Бог акцентирует внимание на это событие таким образом. И наполнил весь дом, где они находились. Этот сильный ветер начал там носиться внутри дома. И, естественно, христиане, они взволновались, они обращают на это внимание. Такого не было раньше. Бог им таким образом говорит, я начинаю делать то, чего не было раньше. Это особенное событие. Обратите внимание, это не просто продолжение того, что уже было. Начинается новая эра, начинается что-то новое. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, то есть похожие на огонь. И почили по одному на каждом из них, над каждым из них, из всех этих людей, еще одно такое знамение в виде такого сияния. И исполнились все Духа Святого. Дух Святой приходит, Он внутрь заходит, Он наполняет их. И как результат, первый результат этого наполнения мы сейчас видим. Вот особенное событие, мы все замерли, мы смотрим в эту горницу, вот этот шум, мы сосредотачиваемся, мы видим этот огонь. И вот мы видим, как Дух Святой приходит в эти сердца, и мы задаемся вопросом, что произойдет теперь? Дух Святой так не был на земле, Дух Святой так не был в людях. Чем это теперь аукнется, на что это повлияет, что мы сейчас увидим? И вот что мы видим. И начали говорить на иных языках, на иностранных языках. Люди, которые не изучали никакого языка другого, вдруг получают способность говорить на иностранных языках, и они начинают говорить. Но кто-то, может быть, думает, они друг другу говорили, смотри, какой я духовный, я могу говорить на парфянском языке. А второй, а я могу на египетском языке говорить, я более тебе духовный, потому что египтян больше, чем парфян. И они начинают ссориться, разделение, они начинают там, некоторые люди приблизительно так думают. Это произошло в послании к Коринфянам, написана такая ситуация. Другие, может быть, думают, смотри, теперь я могу, я раньше мог просто на своем языке молиться Богу, а теперь я буду на иностранном молиться Богу. Для какой-то непонятной абсолютно цели, зачем это нужно. Ни тот язык, ни тот не является совершенным. И поэтому он ничего не прибавляет и не убавляет молиться на русском, на украинском или на английском языке. Они не вокруг этого было сосредоточено. Они начали говорить, и чуть ниже мы прочитаем, что они начали говорить и кому начали говорить. Они начали говорить на иных языках, как Дух давал им вещать. И это не имеется в виду, что они были в трансе, что они говорили какое-то бормотание, и что когда Дух дает вещать, то это значит что-то такое непонятное. Это вот ровно то, что я сейчас делаю. Ну, правда, я делаю на русском языке. Для кого-то он иностранный, но я его с детства выучил. Не с таким чудом. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небом. А, вот причина иностранных языков. Там были люди из всякого народа под небом, которые говорили на разных языках. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение. Они смутились все, они были шокированы. Ибо каждый слышал их, этих апостолов и учеников Христа, говорящих его наречием, на его языке. Вот о чем они говорили. Они говорили этим людям на их языке, который для иудеев был иностранный. И все изумлялись и дивились, говоря между собой. Эти говорящие не все ли галилеяне? Они должны говорить на иудейском галилейском наречии. Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? И мы этот язык изучили просто, что мы родились, мы впитали его с детства. Парфяне, парфянский язык, и медийцы, медийский, и эламиты, и жители Месопотамии, и иудеи, которые говорили на другом иудейском языке с другим акцентом, и эти галилеяне, которые на севере были, могли на юге теперь говорить на хорошем, правильном южном акценте, и эти даже евреи удивлялись. И жители Каппадокии, и Понта, и Асии, и Фригии, и Памфилии, и Египта, и частей Ливии, примыкающих к Киринеи, и пришедшие из Рима, иудеи, и прозелиты, которые из Рима пришли. Критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, вот о чем они говорили, ученики, говорящих о великих делах Божиих. И изумлялись все, и недоумевая, говорили друг другу, что это значит. То есть, смотрите, к Когда Дух Святой приходит на землю, появляется, Он изменяет человека. И первое явление, которое рождается от этих христиан, они не могут молчать, и они обретают способность говорить на иностранном языке, и они начинают проповедовать Евангелие людям. Центром этого Евангелия величие Божие, о великих делах Божьих они проповедовали, они рассказывали. Они видят, эти люди не спасены, они исполняются любовью к ним, они ревнуют о Божьей славе, они хотят, чтобы эта Божья слава была явлена в жизнях этих людей, и они идут, и с опасностью для своей жизни. 50 дней назад Иисуса Христа распяли за то, о чем они сейчас будут говорить. Все вельможи, все власть имеющие люди, как римские правители, так и иудейские первосвященники и цари, все они были против Христа. Ученики обретают смелость, силу, такую ревность от Духа Святого, что они начинают проповедовать о том, что этого Иисуса Христа распяли несправедливо, что этот Иисус Христос – Мессия, что Он страдал не за свои грехи, был наказан за наши грехи, и что иудеи или римские жители, ну или римское правительство повинны в Его смерти, потому что они распяли несправедливо человека. Но они распяли не только человека, они распяли Бога, который был в человеческом теле. И вот они обретают такую смелость, превозмогая эту опасность, идти проповедовать Евангелие. Вот это явление, которое Дух Святой создает, они не могут молчать. Они идут и говорят, и это удивляет. Удивляет, что они на иностранных языках говорят. Тогда выучить язык было, ну, невероятно трудно, не было никаких программ. Нужно было просто переехать, жить в другом народе. Ну, или кто-то должен, учитель, приехать тебя учить. И это длилось годами. Они же за один момент обрели такую способность. И они проповедовали о великих делах Божьих. Сразу же после этого, смотрите, 13 стих, некоторые не понимали, а иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. И вот Петр, возревновав больше других, начинает проповедовать. Петр же, встав с 11, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, это да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это предсказанное пророком Иоилем в Ветхом Завете. И вот это предсказание. И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, они будут говорить Божье Слово другим. Они Бог говорит о пути спасения. Они будут рассказывать, как душа может быть спасена от ада. И юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, что будет еще в будущем более ярко, это пророчество исполнится. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни изолью от Духа моего, и будут пророчествовать, будут передавать Божье Слово другим. Петр начал эту проповедь, дальше он ее продолжает, и с 36 стиха он завершает ее, и вот он подводит итог и говорит, «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом Мессией сего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем, еще другими словами из греческого, их сердца были пронзены, пробиты как копьем, и сказали Петру и прочим апостолам, они их перебивают этим Петру и апостолам, которые проповедуют, и они просто начинают кричать, что нам делать, мужи и братья? Петр же сказал им, покайтесь в своих грехах, в своей оскорбительной жизни против Бога, в своем себялюбии, в своем безразличии к Богу, в своем нарушении Божьих заповедей, Божьих законов. Покайтесь и идите ко Христу, как единственному Спасителю, потому что только Он может простить ваши грехи на основании того, что Он уже был наказан за ваши грехи. И поэтому это справедливо вас простить. Без жертвы Христа никто не получит прощения, ибо это будет несправедливо, и Бог несправедливо не поступит. Всякий грех должен быть наказан. Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, чтобы имя Иисуса Христа засияло славой. Когда будете креститься, вы будете посвящать свою жизнь Богу, чтобы ваша жизнь была сиянием Иисуса Христа, сиянием этого Мессии, чтобы где бы вы ни жили, своим характером и своими словами вы проповедовали этого Христа. Примите крещение, покайтесь и креститесь, то есть посвятите себя на христианскую жизнь, которая будет проповедовать Христа. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, и язычникам, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода этого развращенного, который против Бога, который противостоит Богу, который безразличен Богу, который интеллигентно религиозен, а на самом деле в глубине своих сердец оскорбляет Бога и идет в ад. Спасайтесь оттуда, кайтесь перед Богом». И результаты: так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Бог делал особенное явление своей благодати, было особенное пробуждение, многие люди каялись, и они, написано, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, при ломлении хлеба и в молитвах, и так далее, и так далее. То есть, когда мы читаем это, мы должны понять, что вот это явление, оно пришло на землю. Мы обычно быстро привыкаем, или уже пришли в христианство с такой привычкой, мы привыкаем к идее благовестия в христианской жизни. Эта идея становится для нас чем-то обычным, обыденным. Может быть, мы обыденно это не делаем, но обыденно знаем это. Это становится для нас чем-то скучным. В общем, это не привлекает нашего внимания. Нас может привлекать разные вещи. Может быть, нам хочется замуж выйти или жениться. Может быть, мы строим... Опять же, это благочестивое дело, это праведно. Или мы больше увлечены своей карьерой, что тоже, если мы делаем это праведно, это хорошо. Или мы увлечены просто церковью только внутри, служением только внутри. Как бы это замечательно ни было, и это праведно, но мы-то увлечены только этим. А Евангелие или благовестие для нас становится чем-то скучным, чем-то неинтересным, чем-то, на что мы не обращаем внимания, как на особенную драгоценность своей жизни, как на особенное явление, которое Бог подарил мне, и это как чудо, которое постоянно может совершаться в моей жизни, которое должно совершаться. Мы привыкаем к этому и смотрим на благовестие, как на что-то обременяющее нас, как на что-то, как такая неприятная обязанность, которую мы должны влачить в этой жизни. Мы были бы счастливы заниматься самыми лучшими вещами, но приходится и эту заповедь исполнять. Может быть, мы так не относимся уж очень отрицательно к заповеди. Может быть, более точное слово для большинства, наверное, христиан, которых я знаю в странах бывшего Советского Союза, это обычно, обыденно, это неинтересно, это скучно, это серо. Это уж точно не то, что как-то захватывает и привлекает, и влечет меня, и доминирует в моей душе, и просто мною что-то движет, чтобы я участвовал в этом. Вот поэтому для нас важно понять, что когда Библия говорит о благовестии, она не говорит об этом как о чем-то таком примитивном и скучном. Это не что-то такое, что просто достойно нашего безразличия. Благовестие – это неотъемлемый элемент или атрибут здоровой и сильной христианской жизни. Заберите этот элемент, и сильного христианства нет. Это может быть очень богословское христианство, или может быть очень еще какое-нибудь такое, посвященное чему-то очень хорошему христианство. Но сильного христианства нет там, где нет благовестия. Там, где нет любви к погибающим людям. Там, где не правит в сердцах Божий взгляд на этот мир. Когда мы смотрим так, как смотрел Христос, и Он поэтому посмотрел так на мир, спустился, стал человеком, подвергся унижениям, оскорблениям, разным предательствам, ужасающим страданиям, самой смерти подверг себя. Спустился в ад потом и проповедовал, там написано, и потом воскрес. Он увидел мир по-другому, и Он возлюбил нас, и поэтому пришел мир. Не потому, что мы были хорошие, не потому, что мы достойны Его смерти, а потому, что Он посмотрел на нас, Он увидел ситуацию, и Он решил явить красоту своей любви и пришел в этот мир. Он был движимым тем, чтобы проявить свою любовь, проявить свою славу в том, чтобы явить незаслуженную милость к тем, которые вообще этого не заслуживают. И вот Он пришел, и когда Он был на земле, Он временами, написано так, временами смотрел на людей, и очень сопереживал, и сожалел, и смотрел на них, и говорил, что видел их как овец, которых нет пастыря. И это очень... Это овцы, которые теряют направление, это овцы, которые становятся грязными, больными, и они умирают в конце концов. Он видел их израненными, Хотя перед ними стояли очень респектабельные иудеи, религиозные, первосвященники. Но он видел, как их душа, их внутреннее состояние совсем другое. Он видел гнев Божий, который горит. И он был движим. И даже на кресте, когда он умирал, он был движим этим. Он смотрел на этих предателей, на этих мессия-убийцев, которые там были, которые тут же унижали его, насмехались над ним, говорили, ну, если ты Сын Божий, сойди и уверуем в тебя. И разные такие вещи говорили, делили его одежду, последнее его имущество, которое от него оставалось. Бросали жребий, кости, кому это выпадет. И вот с таким всем пренебрежением к тому, что человек сейчас умирает, распяли его посреди двух мерзких двух людей, которые как разбойники были повешены. И он смотрит на них, и каждый бы из нас, никто бы не упрекнул его, если бы он, ну не знаю, просто огонь с неба сошел и сжег их всех, и потом бы Иисус умер. Или если бы Иисус сказал, вы, проклятое отродье, вы будете наказаны Отцом за то, что вы убили Мессию. И мы бы не удивились. Если мы знаем, кого распинают и как это делают, мы бы не удивились. Это несправедливо даже. Справедливо – это в огонь неугасимый вечно в ад. Вот это справедливость. Все, что кроме этого, это все благодать была бы к людям. Но Иисус так не реагировал. Иисус смотрит на них, и Он, задыхаясь на кресте, потому что когда человек висел на кресте, он из-за боли, которая у него в руках и в ногах, он его грудная клетка не мог дышать. И поэтому каждый раз, чтобы сделать вздох, ему нужно было опираться на ноги, которые пробиты гвоздем, чтобы сделать вздох, иначе грудная диафрагма не может вдох сделать. И это каждый вздох, это огромная боль, это агония, это когда мозг не в состоянии переносить вот такое состояние. И он в таком состоянии был исполнен любви, он хотел, чтобы Божья слава была явлена в жизни этих людей. И он молится за них. И он говорит отцу, прости им, потому что они не ведают, что творят. Он задумался, что они не понимают, кого они распинают. Он вник в их мир, где они живут. Он увидел их страдания, он увидел их горе, в котором они находятся, их падшее состояние, до которого дошла их душа, что они выполняют такую просто свою работу. Вот на такую работу они согласны, это состояние их падшей души. И они готовы так ненавидеть этого Мессию. И он видит это все, и он являет им любовь, и он молится за них, пожалуйста, прости. Они не ведают, что творят. И это не единственное проявление Его любви. Дух Святой делает нас сильными смотреть на мир таким образом. Видеть людей так. И любить их так, чтобы ставить их спасение выше. Оно становится для нас дороже, чем многие наши очень близкие к нашей душе, к нашему телу, к нашей семье, наши какие-то потребности. Друзья мои, это христианство. Это есть христианство. Христианство – это не просто ходить на собрания, и это не просто не делать страшных больших грехов, не курить, не пить, матом не ругаться. Христианство – это так любить Бога, это так пылать Богом, чтобы смотреть на мир Его глазами. Это не просто быть задействованным, активным в разных служениях. Это там, где ты живешь. Это там со своими соседями, со своими близкими, с чужими тебе людьми, которые к тебе хорошо относятся или плохо. Там, где ты работаешь, там, где ты учишься, ты видишь этих людей, и ты сопереживаешь им. И ты ищешь возможности рассказать им, как их душа может быть спасена. Как Иисус может засиять в их жизни. Это ревнование христиан. Отними этот элемент, и сильного христианства нет. Это как треугольник, у которого забрать одну сторону, и нет треугольника. Это атрибут христианства. Если мы посмотрим дальше, в третьей главе, мы видим, как Петр и Иоанн исцелили хромого, началось большое бурление вокруг этого, явное свидетельство. После этого начинается еще одна проповедь Петра в храме в ответ на то, что люди так реагируют. 12 стих 3 главы. Увидев это, Петр сказал народу, «Мужи израильские, что дивитесь этому или что смотрите на нас? Как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит. Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали». Смотрите, он очень прямо обличает их. Он не старается говорить, он их с уважением говорит, с любовью к ним, но при этом говорит им неприятную истину. Вы его предали на распятие. И от которого отреклись перед лицом Пилата, когда взывали распять его, а Вараву освободить преступника, когда он полагал освободить его, Пилат. Но вы от святого и праведного отреклись. Вот это наше братство, это наше состояние человеческое. Даже мы уже спасены, мы должны знать себе цену. Вот наша цена. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу. Мы на себя так не смотрим, мы не были там, но наши грехи, они такие по свойству. А начальника жизни, тот, который дает вам жизнь, убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И по вере во имя Его, Иисуса Христа, укрепило этого, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, от Бога, даровала Ему исцеление, это перед всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Вот это милосердие и любовь. Вы не понимали до конца, что вы делаете. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Это был замысел Бога. Итак, покайтесь и обратитесь, повернитесь к Богу, чтобы загладились грехи ваши. Не просто попросите прощения за свои грехи, но посвятите свою жизнь этому Господину Иисусу Христу. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времени совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. И Он потом придет опять. И так далее, и так далее. Здесь продолжение. Здесь Петр и Иоанн перед Синедрионом в 4 главе. И когда им говорят, чтобы они больше не смели говорить об имени Иисуса Христа, и рассуждали, чтобы 15 стих, вот Синедрион, перед этим давайте еще 12, или давайте, трудно очень читать Библию, она вся драгоценна, давайте с 11. Стоят перед Синедрионом, это религиозный совет, и вот эта сила, которая есть у Петра и Иоанна, у христиан, и они провозглашают об Иисусе Христе. Он есть камень, пренебреженный вами, строителями, но сделавшийся главой угла, самым главным камнем, самой отправной точкой здания. И нет ни в ком ином спасения, нет другого пути спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись, через которого можем спастись. Видя смелость Петра и Иоанна, и заметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Как они могут так уверенно и твердо стоять на истине? Как они смеют в таком высоком, благородном обществе так уверенно провозглашать веру в того, которого мы распяли, которого мы своим синедрионом богословски проанализировали и признали еретиком и богохульником? А они стоят нам и в лицо нам утверждают иное. Они удивляются, они видят явление. Они смотрят и они говорят, никогда такого не было. Люди не книжные. Люди простые, не способные так витиевато там с какой-то греческой философией излагать свою мысль. Люди, которые всегда дрожат перед Синедрионом, заискивают, боятся его, стоят с невероятной смелостью и говорят нам это Евангелие, обвиняя нас в том, что мы неверно судили, в том, что мы отреклись от Бога и в том, что мы предали на распятие Мессию своего. Самое ужасное обличение, которое может быть. И вот они это явление видят, как такое может происходить. Между тем, 13 стих, узнавали их, что они были с Иисусом. Они видели, что эти люди отражают Христа, они ведут себя как Иисус. Они говорят как Иисус. Они ценят то, что ценил Иисус. Они сияют Иисусом, они как этот канал, который просто проводит славу Христа. И вот в этом синедрионе богохульном, о котором в Откровении говорится, что это сборище сатанинское, вершина религиозной иудейской знати, сборище сатанинское, и вот здесь они это сборище смотрят, явление чуда, не могло такого происходить, благовестие христиан, простых, некнижных, не знающих всяких там вещей. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать против. И приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем опровергнуть это. Кстати говоря, явное чудо, которое мы с вами делаем, ну или должны делать ежедневно в своей жизни, это чудо явление, это люди должны видеть, что они были с Иисусом Христом. Это просто люди другого качества. Суть здесь не в том, что было исцеление. И пока мы не сделаем исцеление, никто так не уверует. Иисус делал исцеление, и люди не верили в Него. Этого много было. Исцеление или чудо не может сокрушить сердце. Оно само по себе, конечно, удивительное явление, но не настолько удивительное, как характер христианина. И они говорят, мы не можем опровергнуть это. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, просто скажем им еще одно слово, и мы растопчем всю вашу жизнь. Чтобы не говорили об имени этом никому из людей, об имени, о Христе, о том, какой Он драгоценный и прекрасный Бог. И призвав их, приказали им совсем не говорить и не учить во имя Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, оцените, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога, слушаться вас больше, нежели Бога. И 20 стих. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Мы не можем остановиться. Это всю нашу жизнь перевернуло. Каждый день, думая о Христе, молясь Ему, читая Его Слово, мы обретаем исполненность Духом Святым, которая делает нас неспособными молчать. И мы услышали вашу угрозу, но все равно тот движущий фактор, который у нас есть, то влечение, которое Дух Святой создает, та ревность по славе Божьей, которая у нас есть, сильнее, чем боязнь потерять семью, близких, свою жизнь. Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их из-за народа, потому что все прославляли Бога за произошедшее. Ибо лет более 40 было тому человеку, с которым произошло это чудо исцеления, о котором написано в начале 3 главы, я это пропустил. Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида в Библии, в Ветхом Завете, раба твоего, сказал Духом Святым, то есть это не Давид говорил, но Дух Святой через Давида говорил, что мятутся язычники, что они там суетятся, и народы замышляют тщетное, пустое. Восстали цари земные, и князья собрались вместе, объединились, все власть имеющие против Господа и Христа Его, против Мессии. Ибо поистине собрались в городе этом на святого Сына Твоего, Иисуса, помазанного Тобой, Ирод, царь, и Понтий Пилат, римский правитель, с язычниками и народом израильским, все собрались, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. Они не сильнее Тебя, они не сильнее Твоей воли, они не сильнее Твоего народа, они не сильнее благовестников Твоих, избранных Твоих. Ты решил умертвить Христа. Ты повел его на Голгофу, он пришел умирать за наши грехи. Вот почему они это сделали. Никакое страдание нам в благовестии не придет, если Бог не разрешит этому прийти, если Бог не повелит этому быть. И вот теперь они говорят, убили Христа. И вот Петра и Иоанна угроза. И вот еще центральная молитва их. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, которыми они нас угрожают, которые они вооружаются против нас, против наших душ, против наших жизней. Посмотри на это, как они угрожают нам, насколько это опасно, насколько это больно будет нам, если это исполнится. Посмотри туда, Господи, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое. Не защити нас от этого, не лиши нас этой проблемы, не останови гонения, которые против нас и которые чуть позже в Деяниях описаны еще больше станут. И потом мы знаем в истории, как христиан уничтожали, сжигали, унижали, лишали образования, лишали карьеры, лишали способности отцам жить в своих семьях, воспитывать детей, так что они сидели в тюрьмах еще 50 лет назад и видели своих детей в 3 года, а потом видели их 18 лет. Почти чужих взрослых уже детей своих. Они говорят на все эти страдания и говорят, Господи, воззри на все эти страдания и дай нам со всей смелостью проповедовать Слово Твое. Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на совершение знамений и чудес именем Святого Сына Твоего, чтобы Его имя воссияло. И по молитве их поколебалось место. Богу понравилась эта молитва. Вот оно, христианство. Христиане – это не люди, которые влюблены в свою церковь и мечтают просто сидеть в ней. Христиане – это люди, которые любят свою церковь всем своим сердцем, созидают свою церковь, любят ее и знают, что без развития церкви мы будем слабы и не будем слабыми благовестниками, но которые идут в мир, и они видят. И идти в мир нам не нужно сейчас отрядом собираться. Наше собрание закончится, и мы все идем в мир. Мы все идем к людям, которые не знают Христа, большинство их не знает Его. Знают о Нем, но не знают спасения Христового. И по молитве их поколебалось место, то, где они были собраны, исполнились все Духа Святого. И вот явление после исполненности Духа Святого. И говорили Слово Божие с дерзновением. И если бы сейчас у меня была возможность просматривать дальше, мы бы увидели многие-многие проповеди, которые здесь записаны. Книга Деяний апостолов по праву может быть названа книгой Деяний Духа Святого. Но также можно назвать ее книгой проповедников Евангелия. Посмотрите эту книгу, прочитайте за несколько присестов. И вы увидите, что эта книга описывает первое христианство, как христианство, наполненное проповедью Евангелия, как христианство, в котором живут христиане, которые рассказывают о пути спасения. Они провозглашают это, они передают Слово Божье, как христианам, чтобы те росли и укреплялись, так и не имеющим спасения людям. В этой книге записано, в книге Деяний апостолов записано много проповедей, очень подробно. Это книга, которая более всего содержит проповеди, ну, кроме Евангелия, где говорится о проповеди Христа. Эта книга упоминает много раз, есть такие тексты, как написано, что Слово Божие весьма распространялось. Число учеников умножалось, Слово Божие росло. Или говорится о характеристиках христиан, и говорилось им, что они этим учением наполнили весь Иерусалим. Христиане сильные, христиане здоровые, это христиане не молчащие. Это христиане, которые не сидят просто в своем мире, они выходят оттуда, они проникают в мир другого человека, и они там не молчат, они говорят там истину с любовью, с уважением, с милосердием, со смирением перед этим человеком, не свысока, но они говорят истину, даже неудобные истины, болезненные для души истины. Но это христиане, и поэтому они не молчат. Это не просто государственная религия, это не просто что-то, к чему мы привыкли. Я увлекся и не заметил, во сколько я начал проповедовать. У меня еще до без пяти я могу проповедовать, да? Хорошо. Кто уже устал, я не виноват. Алексей Волков, подходите к нему. Тогда у меня есть еще время на один вопрос. Когда мы смотрим на это, мы посмотрели, что благовестие – это явление, которое должно быть, оно присуще здоровому и сильному христианству. Вопрос второй, который у нас возникает, что движет христианами, чтобы они благовествовали Евангелие? В Библии описано немало факторов, которые влекут христианина рассказывать Евангелие. Есть прямая заповедь, их несколько раз повторенная, чтобы мы благовествовали. Есть сострадание к людям, чтобы они не страдали уже здесь на земле, и тем более, когда они умрут, или когда Христос придет до их смерти, и тогда уже вернет их в озеро огненное, где будет плач и скрежет зубов, написано. Но есть более основной движущий фактор. Есть что-то, что более глубоко и сильнее определяет вот этот мотив внутренний. Откройте, пожалуйста, второе послание Коринфянам. В принципе, мы уже даже в этих текстах, которые прочитали, это было. Я несколько раз акцентировал ваше внимание на то, чье имя проповедовали, во имя кого проповедовалось. Откройте второе послание Коринфянам, пятую главу. Ну, вообще, здесь со второй главы и вся третья глава описывает вообще служение благовестия. В четвертой главе тоже говорится, как они это делали. И в шестой главе описывается, с каким характером это делали. То есть это довольно длинный такой отрывок общий. Мы обратим внимание только на один момент. Давайте 5 глава с 9 стиха прочитаем. Речь идет о служении благовестия, созидании церквей. И Павел говорит, и потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, то есть в любой ситуации, быть Ему угодными. Вот это то, что мы ревностно стараемся. Мы хотим быть угодными Ему, хотим, чтобы Он посмотрел на нас и сказал, хорошо, добрый, верный раб. Ты своей жизнью отразил, какой у тебя Господин. Я смог явить свою славу через тебя. Мы хотим ревностно быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, где Бог будет нас оценивать, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И вот теперь внимание, 11 стих. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. То есть, увлеченные страхом перед Богом, мы вразумляем людей. Что имеется в виду под страхом Божьим? Это когда человек видит, какой драгоценный, потрясающий Бог, когда он захвачен этим, он, естественно, благоговеет перед Богом. И вот переживая эту славу Божью, желая, чтобы эта слава была явлена больше, человек вразумляет других людей. Я другие еще тексты вам могу показать, но нет времени у меня уже. Я прочитаю вам вот из такой книги, рекомендую вам ее, Джон Пайпер, «Да веселятся народы». Суть книги, посвященная миссионерству или благовестию. Он приводит цитату. Хорошо? Я шучу. Саша сказал мне, что он будет продолжать эту тему. Наверное, это намек, что я могу закончить. Несколько цитат. Джон Стотт, английский богослов, говорит так. «Главным побуждением к миссионерскому служению должно быть не выполнение великого поручения, несмотря на всю его важность. Главным побуждением должно быть не любовь к погибающим грешникам, хотя это очень серьезный и стимулирующий фактор, особенно если подумать о гневе Божьем, который горит над ними. Главным побуждением к миссионерскому служению должно быть огромное желание, страстное, всепоглощающее увидеть славу Иисуса Христа. Только одна разновидность империализма, для нас неприятное слово, соответствует христианскому духу. Это стремление прославить Его императорское величество, Иисуса Христа и Его империю. Римлянам 1 глава 5 стих Павел говорит о себе так. «Призванный, чтобы во имя Его покорять вере все народы». Заметьте, во имя Его, проникшись страстью Павла, Стот восклицает, «Мы должны ревновать о Его славном имени, печалиться, если Его не знают». Страдать, если им пренебрегают, негодовать, если его поносят. И во всякое время стремиться и желать, чтобы имя это почитали достойно. Пусть наступит такой день, когда пасторы, богословы и миссионеры и все остальные христиане не на словах, а в самом своем сердце проникнутся подобным желанием. Пусть это желание станет движущей силой их жизни». Нас постоянно мучает вопрос, откуда берутся такие люди, которые благовествуют Евангелие. Вот откуда берутся такие люди. Это люди, устремленные к Богу, возвеличивающие Христа, готовые исполнять Его миссию. Мы верим, что они берутся в домах, в церквах, в школах, в христианских организациях, где люди увлечены Христом, упиваются Богом, дышат Божьим Словом. Именно такую атмосферу я стремлюсь создать этой книгой, Пайпер говорит. Псалом 66, 4-5 стих, 46 псалом, 7-8 стихи говорят так. «Да восхвалят тебя народы, Боже! Да восхвалят тебя народы все! Да веселятся и радуются племена! Пойте царю нашему! Пойте, ибо Бог царь всей земли!» Вот такой склад ума, направленный на превознесение Божьего имени, делает человека способным благовествовать. Такой склад ума не устает вновь и вновь уступать первое место Богу. Подобно заведенной пружине, он ставит Бога на передний план. И в антропологии, и в методологии, и в богословии евангелизационном. Он больше увлечен Богом. Он никогда не примирится с бесцельными, даже евангелизационными планами, и не примирится с пустой проповедью, которая пренебрегает Богом. Или которая не уделяет Богу должного внимания. И еще, миссионерское служение – не главная цель церкви. Благовестие – не главная цель церкви. Главная ее цель – поклонение. Миссионерская деятельность лишь восполняет недостаток поклонения Богу в народах. недостаток явления Его славы. Поклонение Богу – это ревнование о Божьей славе. Он умер за меня на Голгофе. Я не могу жить, как все остальные люди больше. Он отдал все за меня, я Его раб теперь. И я хочу, чтобы Он сиял в этом мире. Я хочу, чтобы люди узнали, что их представление о Боге примитивное, их знание Иисуса Христа извращенное. Они просто, даже говоря о Нем, унижают Его. Он более славный, чем они думают о Нем. И поэтому я сам стремлюсь познать Его, чтобы самому прежде всего знать Его верно и реагировать на Него верно всей своей жизнью. И во-вторых, я ревную, чтобы они узнали славу Иисуса Христа. И поэтому я хочу рассказать им Евангелие. Когда я думаю о своих соседях, я очень часто соблазняюсь думать, что они живут нормальной жизнью. Они выглядят нормально, никаких страшных вещей не происходит, они не пьют и не курят, может быть, иногда по праздникам они могут выпить. У них здоровые дети, у них есть достаток, кажется, все нормально. И это очень слабо меня мотивирует благовествовать. Но когда я задумаюсь над тем, что на территории их жизни, в их квартире или в их доме нет славы Божьей, они не благоговеют перед Ним, они не увлечены Им, они не знают Его, они не захвачены Им. И этот круг их жизни, эта атмосфера, где они живут, проповедуют, что Христос незначим, Он недостаточно великий, Он не тот, о котором стоит говорить, о котором стоит ревновать. Это пронзает мое сердце. Это оскорбляет моего Бога, и мое бездействие, это мое бездействие в плане, в процессе оскорбления Бога, в процессе унижения Бога моего. И поэтому это то, что должно двигать. Миссионерская деятельность восполняет недостаток поклонения Богу в народах. Почему мы идем к людям? Мы хотим восполнить этот недостаток, мы хотим изменить эту колоссальную проблему. Поклонение, а не миссия, лежит в основе всего, потому что Бог важнее человека. Бог важнее того, что сострадание к людям. Его слава важнее и сияет больше. И когда она сияет больше, и сострадание к людям совсем иного качества. Таким образом, поклонение – это источник энергии и цель миссионерской деятельности. Это дает нам силы благовествовать. И это наша цель. Мы хотим увидеть там славу Христа. Поклонение или явление Его славы – цель миссии, потому что посредством проповеди Евангелия мы стремимся привести народы к самозабвенному упоению Божьей славой. Цель миссии – это радость народов от осознания Божьего величия. Это то, что мотивирует. Здесь же в 5 главе еще один стих, буквально мы прочитаем. Я сейчас уже не могу найти, у меня нет времени. Но текст, прочитайте просто 5 главу и 6, заметьте, вокруг чего сосредоточено все. И здесь тоже говорится о том, что Бог в центре всего. И говорится, что любовь Христова, это чуть дальше, она понуждает нас, или объемлет нас, понуждает нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. О чем идет речь? Если Христос умер за наши грехи, вот Его слава, то она должна явиться. И в 5 главе в конце говорится: «Итак, мы посланники от имени Христа, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христа, просим, примиритесь с Богом». Почему мы это делаем? «Ибо не знающего греха Он сделал для нас жертвой за грех, вот Его слава засияла, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Он постоянно сводит смысл благовестия к тому, что Иисус же умер. Ну и что? Он умер за людей, и что? Почему? Почему это нас так должно мотивировать? Потому что там явилась Его слава, и эти люди должны признать эту славу и покориться ей. Итак, благовестие в жизни христианина – это особенное явление, которое показывает, что это христианство сильное и здоровое. Благовестие должно быть движимо увлечением самим Богом. Мы должны ревновать о том, что Бог не явлен в жизни каких-то людей. Его не почитают и тем самым Его оскорбляют. И вот это ревнование должно быть главным, основным мотивирующим фактором для нас. И как это все можно применить к своей жизни? Первое. Подумайте о тех людях, которых вы знаете. И просто посмотрите на них, подумайте о их жизни. И заметьте, поразмышляйте о их жизни, и просто заметьте территорию их жизни. И осознайте, там нет Божьей славы. И возревнуйте, если Христос дорог вам. Возревнуйте о том, чтобы на той территории люди преклонились перед Богом. Он этого достоин. Мы всегда говорим, что главный метод благовестия в нашей церкви – это мы с вами, там, где мы живем. Если мы там, где мы живем, в силах проповедовать Евангелие, мы можем через любой другой метод проповедовать Евангелие. А если мы не увлечены Христом настолько, чтобы там, где мы живем, ревновать о Его славе, то тогда нужно будет все время для таких христиан придумывать какие-то изобретения, чтобы их непылающие сердца, их нежаждущие души заставить изобразить себя или заставить последнюю каплю выдавить этой любви к Богу в том, чтобы в каком-то благовестии в один вечер или за неделю рассказать людям о Христе. И слава Богу и за такое, я это не критикую, но намного более зрелое состояние, когда мы так пламенеем о Боге. И вы знаете, у нас будет, ну это, скажем, далеко не главное применение, у нас будет евангелизационный проект, на котором будем учиться благовествовать. В частности, мы будем говорить о том, как отвечать на сложные апологетические вопросы. Почему? Если Бог любящий, почему страдания и так далее. Вы можете на информационном столе внизу получить информацию, зарегистрироваться на проект. У нас есть только 30 мест, поэтому я очень вас приглашаю поучаствовать, учиться, ревновать о Божьей славе. И мы приедем в Киев из Ворзеля, и мы будем просто ходить, подходить, может быть, незнакомым людям, мы просто будем ревновать о Божьей славе там. Давайте помолимся и будем поклоняться Богу. Господи, мы славим Тебя за Тебя самого. Мы славим Тебя за Христа, мы славим Тебя за то, что явление величественной славы Его в любви, проявленной к нам, влечет наши души. Господи, пожалуйста, исцели нас от того, что, видя Тебя, мы видим просто серую картинку. Я знаю, Господи, что в нашей церкви есть люди, которые нуждаются в таком исцелении. Я знаю, что моя душа временами нуждается в таком исцелении, чтобы я увидел Тебя как наибольшую красочную драгоценность моей души, чтобы любовь к Тебе понуждала меня исполнять все заповеди, которые Ты дал, ревность о Тебе, страх перед Тобой, трепет перед Тобой двигал меня. Господи, пожалуйста, преобрази наши души, преобрази наши отношения с Тобой, чтобы мы наслаждались Тобой, чтобы мы дорожили Тобой, восхищались Тобой, и чтобы люди видели, что мы были с Тобой, чтобы они видели сияние славы Твоей в нашем характере, словах, чувствах, поведении. И, Господи, пожалуйста, спаси нас от эгоистичного христианства, которое живет ради себя. Дай увидеть боль этого мира, дай увидеть слезы, которые у Тебя на глазах об этом мире. Дай увидеть, что Ты послал нас в этот мир. Дай ревновать, Господи, о Тебе, о явлении славы Твоей в этом мире.